«Лолита» перевернула мою жизнь. Я была в 15 лет совершенно потрясена, что такая проза существует.
По иронии судьбы, этим человеком был Гранин, который пришел поговорить с меня о публикации «Реквиема в гранях».
С детства было вбито, что никому ни слова, а то пострадают родители.
Привет, меня зовут Полина Галуева, и это подкаст «Пустая полка». Сегодня мы с вами вслед за Томиздатом попадаем за железный занавес. Речь пойдет о том, кто помогал доставлять рукописи на Запад и насколько это было безопасно для автора, оставшегося в Советском Союзе. Начну со знакового для Томиздата и очень показательного события, которое произошло в 1965 году из архива «Радио Свобода».
8 сентября 1965 года в Москве у Никитских ворот прямо на улице был арестован литературовед, критик, член Союза писателей, сотрудник Института мировой литературы Андрей Синявский. Через несколько дней арестовали его друга, поэта-переводчика Юлия Даниэля. За что? Скоро стало известно. За книги, издаваемые за рубежом под псевдонимами. Андрей Синявский, Абрам Терц, Юлий Даниэль, Николай Аржак.
Абрам Терц и Николай Аржак были героями одесских блатных песен 20-х годов. Есть несколько версий того, как КГБ удалось раскрыть, кто прячется за этими псевдонимами. Наверное, самая приземленная версия заключается в том, что писатели могли сами проговориться со своим знакомым, и те их сдали. Есть даже конкретное имя. Стукачом считают друга детства Андрея Синявского Сергея Хмельницкого. Но самую удивительную версию высказал Евгений Евтушенко. Он рассказал, что КГБ заключили с ЦРУ сделку, за раскрытие псевдонимов писателей заплатили чертежами новой подводной лодки. Вину свою писатели не признали. Суд длился около полугода. Причем было очень сложно найти адвоката. Те, кто соглашались, предлагали признать вину и просить суд о снисхождении. А вот встать на сторону и бороться за невиновность боялись. Вот так о суде рассказывает сам Андрей Синявский.
После выступления главного прокурора и двух партийных доброхотов от писательской возмущенной общественности, под несмолкаемые аплодисменты я втащился в каталажку при судейском помосте, только что не на руках. Нокаут, опять нокаут. Адвокат, бледнее, третий день прибегал ко мне в перерывах вместо тренера, удерживая от резкости, от ответов судье, Л.Н. Смирнову, умоляя не задираться. «У Смирнова, — уверял он, — либеральная репутация в западных прогрессивных кругах, так что ему не кстати было бы испортить себе физиономию в Европе в роли ординарного сталинского палача, уже выходившей к этому моменту из моды. Наше скользкое писательское дело такому богу, как Смирнов, председатель Верховного суда РСФСР, явно не улыбалось и шло вразрез профилю авторитетного теоретика в области международного права. Все это была для меня какая-то галиматья. Я не видел между ними различия, тогда как по адвокатской догадке верховный судья на самом деле сердцем, совестью и карьерой стоял на моей и Даниэля стороне и, играя в популярность на Западе, должен был по идее в мерах пресечения не завышать ставку. Сколько бы на судью Смирнова не давили из КГБ, он сам гора, рука в ЦК, рука в МК, в президиуме, поймите, в президиуме, и где-то там у черта в ступе, в Госплане, в Генштабе еще рука. На руках Смирнова, как я понимаю, базировалась наша защита.
Писателей обвинили по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР. Антисоветская агитация и пропаганда. Юлия Даниэля осудили на 5 лет лагерей, а Синявского приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Многие писатели и деятели культуры считали процесс противозаконным и пытались протестовать. 5 декабря 1965 года в Москве на Пушкинской площади прошел митинг с требованием гласности судебного разбирательства. Считается, что именно дело Синявского и Даниэля помогло зарождению диссидентского движения в СССР. Но это совсем другая история. Одним из лидеров движения в поддержку писателей стал наш давний друг Олег Гинзбург. Это он в первом эпизоде подкаста привел Ивана Толстого по важному адресу в Париже, где располагалась контора Бетфорда. Но это было в конце 80-х, а в 1966 году Олег Гинзбург составил из документов по делу Синявского и Даниэля «Белую книгу». За подробностями обратилась к моему коллеге, историку литературы Ивану Толстому. Что это была за «Белая книга»?
Белые книги составлялись с незапамятных времен. Они, между прочим, так и назывались «White Papers». Это сборник документов, посвященный какой-то одной теме. Это вообще долгая западная традиция. Алек Гинзбург, его все назвали Алек. Александр Гинзбург был человеком образованным, пытливым, читавшим книги. Да он и поступил в историко-архивный институт, откуда, правда, его вот за эту самую белую книгу исключили. То есть для него вообще обращение к традиции жанровой составления тех или иных документов было совершенно естественно. Обычно называют ближайшим предшественником «Белой книги» Александра Гинзбурга стенограмму процесса над Иосифом Бродским, который вела Фрида Викторова. Ну, там вели и другие люди, но Фрида Викторова все это аккумулировала, собрала и выпустила, и распространила. Алек Гинзбург знал, безусловно, протокол суда над Бродским, и знал его и в машинописном, в самиздатском виде, и, по-видимому, он знал его и в печатном виде. То есть ему было чем вдохновиться. Но вдохновлялся Гинзбург не только этим, а еще одним источником, который всегда, решительно всегда умалчивается. Это книга «Дело Пастернака», выпущенная в конце 1958 года во Франкфурте на Майне издательством «Посев». Это сборник документов по делу Бориса Леонидовича Пастернака. И если брать за основу что-то одно, вот либо стенограмму Викторовой, либо книжку «Дело Пастернака», то скорее сборник по материалам пастернаковского расследования и преследования нужно взять за основу, потому что структурно книжка Гинзбурга «Белая книга» именно подходит на дело Пастернака. А самое главное, что «Белая книга» — это был такой вот журналистский и гражданский подвиг. Гинзбург совершенно его подвигом, конечно, не называл. Это мы теперь, потомки, понимаем, что это был невероятный поступок. Собственно говоря, «Белая книга» — это один из тех столпов, с которых пошло диссидентское движение в Советском Союзе. Да, конечно, дело Бродского, дело Пастернака еще раньше, и распространение всевозможных документов, и стихов самиздатских, и прозы — все это способствовало созданию вот такой вот правозащитной атмосферы и либерального климата в Советском Союзе в оттепельные времена и в хрущевские, хотя уже к тому времени Хрущева не было, когда начался процесс над Гинзбургом и Даниэлем, но общество было уже готово. Это была та пашня, в которой всходы поднимались очень быстро, и поэтому «Белая книга», она легла вот в эту целину, моднейшее слово тех лет. То есть Гинзбург, как человек образованный, он понимал, что он делает, и понимал, как нужно составить книгу, которая как кулаком ударила бы советской власти по зубам. При том, что Гинзбург не ставил своей задачей сделать что-то антисоветское. Он, как и последующие правозащитники, призывал советские власти соблюдать собственную конституцию, уважать те законы, о которых они кричали на каждом углу.
А «Белая книга» вышла в самиздате.
«Белая книга» сперва вышла в самиздате. И не просто она вышла в самиздате, но Гинзбург 7 экземпляров этой книги сам развез по виднейшим редакциям, находившимся в Москве, и один экземпляр отправил в КГБ. Это было поднятое забрало. Я ничего не боюсь. Я составил сборник объективных документов. Ведь половина книги — это были те документы, которые были результатом делопроизводства над Даниэлем и Синявским. То есть это были материалы обвинения, это были речи прокурора и слова судей, это были слова обвинителей общественных и там все тех же трубоукладчиков, которые, не читая, осуждали. То есть это был этап самиздата. При этом, конечно, какие-то экземпляры утекли на Запад. У Алека Гинзбурга был еще и собственный лагерный опыт. Он уже посидел за свой поэтический журнальчик «Синтаксис», который он выпускал, и вот где был Бродский опубликован. Он был уже тертый зэк. Он понимал, на что идет, и он понимал, как нужно разговаривать. И поэтому его книга, при всех попытках и стремлении к объективности, она была еще и очень публицистично умело составлена. В ней была дерзость, в ней был вызов, в ней был очеркистский опыт. Он отлично умел съязвить. Он находил художественные слова, он описывал, как происходил сам суд. Там кто-то из свидетелей еле слышно на что-то отвечал, на слабых ногах подходил там к столу секретаря суда или что-то такое. То есть книга полна вот таких вот примечаний, которые делают ее необычайно живой, ее, казалось бы, судебная стенограмма, что там особенно интересного читать. Ее читаешь просто как смотришь хороший голливудский фильм, ты переживаешь за героев.
Как государство ответило на эту книгу?
Государство ответило достойно.
Как умеет.
И адекватно. Оно размахнулось и врезало Гинзбургу. Он, естественно, отправился в лагерь. Ну, то есть, как бы вот не сразу, он не непосредственно за это, но через год. Через год его арестовали, было создано дело четырех: Гинзбург, Голанцков, Добровольский и Ложкова. Они получили свои сроки. Это было то судилище, где зародились следующее поколение правозащитников, где очень ярко проявил себя и Владимир Буковский, тоже уже, так сказать, тертый калач, но все-таки это был толчок к чему-то следующему. А затем последовало дело семерых смельчаков с Красной площади 68-го года и так далее, и так далее. Это были героические времена, когда словно боги на Олимпе сражались с темными силами. Это важнейшее, интереснейшее время. И Александр Гинзбург, безусловно, ярчайшая и ключевая фигура.
Вы слушаете подкаст «Пустая полка». Я его ведущая Полина Галуева. Продолжу после короткого объявления.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Андрей Синявский был освобожден досрочно. Он провел в лагере 6 лет. А в 1973 году писатель эмигрировал из России. Юлий Даниэль же отбыл свои 5 лет и после освобождения остался в СССР. Сейчас уже известно, что те самые рукописи Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые так драматично повлияли на их жизнь, попали на Запад благодаря сокурснице Синявского, дочери французского дипломата Элен Пельтье-Замойской. Поговорить о том, как рукописи из Союза попадали на Запад, я пригласила слависта, профессора Нью-Йоркского Хантер-колледжа Якова Клодца. Яков собирает электронный архив документов о тамиздате. Загляните на его сайт tamizdatproject.org. Итак, кто и как передавал рукописи за железный занавес?
В этом были задействованы посетители, иностранцы, которые получили возможность приезжать в Советский Союз. Прежде всего, это иностранные ученые, иногда даже просто аспиранты. То есть то, что называется культурный обмен. Программы культурного обмена между, ну, Америкой и Советским Союзом, но между там, Францией тоже, они как раз открываются официально, да, подписаны соответствующие соглашения между там Америкой и СССР с 58 года. Конечно, все устремляются изучать, кто там в Ясной Поляне, кто в Академии наук, кто пишет диссертации, кто приглашается там на полгода, например, в Институт философии Российской Академии наук. Обмен опытом, ну, то есть вот все такие достаточно современные уже термины. Посредником, опять же, вот, по крайней мере, в тот ранний период, там из даты таких, то есть конец 50-х, начало 60-х. Посредником, конечно, я больше знаю американскую сторону, потому что вот с этими архивами я больше работаю. Это посольство и, в частности, дипломатическая почта. В то время достаточно мало кто вывозит рукописи вот там на собственном теле, да, или там в чемоданах с двойным дном, с подкладками такими. Это дипломатическая почта из Москвы через Хельсинки и дальше в Калифорнию, в Нью-Йорк и так далее. Дипломатическая почта, потому что она имеет конечно, статус неприкосновенности, и как и вообще дипломаты, да. Ну, например, так был послан реквием Ахматовой. Ну, можно называть имена, можно называть отдельные случаи, но мое впечатление такое, что это в основном как бы профессиональная такая экосистема, да, то есть это аспиранты, ученые, ну, конечно, журналисты, естественно, тоже. И только потом, уже в начале 70-х годов, с началом так называемой третьей волны эмиграции, да, когда, ну, собственно, эмиграция начинается или возобновляется после 20-х, начинают переезжать уже сами авторы и привозят с собой не только свои рукописи, конечно, но и рукописи своих как бы, друзей, коллег. Вот. Но дипломатическая почта продолжает оставаться при этом, как одна из возможностей. Просто увеличивается поток, ну и, соответственно, разнообразие способов пересечения рукописями государственных границ.
Рукописи попадают на Запад в разных форматах. Пленки, фотокопии, какие-то рукописные листы, свернутые в рулоны. Но чаще всего это машинописный экземпляр, который составляет сам автор в надежде на публикацию в том издате. Но иногда на Запад попадали так называемые неавторизованные или бродячие рукописи, сильно отличающиеся от авторского текста.
Тот же реквием существует, я видел в архиве Глеба Струва еще две машинописи, которые очень сильно отличаются. Такое впечатление, что иногда люди не перепечатывают, а просто печатают по памяти, ну, особенно стихи. Вот. И затем начинается вопрос такой, скорее, философский. Печатать вот ту аутентичную рукопись или еще пока не печатать, но если ее не печатать, то ее могут обогнать вот другие неавторизованные варианты. Именно это, как правило, заставляло, ну, часто, да, среди прочих факторов заставляло публикаторов, издателей дать зеленый ход, что ли, и в конце концов печатать, не будучи еще уверенными в том, что автор этого хочет.
Получается, что писатель отправлял свою рукопись не в какое-то конкретное издательство, а в никуда?
Мне кажется, как правило, именно так, да. И уже потом тот, кто ее вывозит, или кто-то еще, уже потом на месте решалось, кому ее предлагать для публикации. Ну вот, например, с Шаламовым, с Колымскими рассказами, которые как бы только называются рассказы, а на самом деле это, ну, такой самодостаточный цикл, это книга, да, и, конечно, их, ну, нельзя было печатать в журнале, но, тем не менее, эта рукопись в 600 с лишним страниц была предложена именно в периодическое издание, и в течение 10 лет они публиковались там разрозненно. То есть, ну, это говорит о том, насколько очень часто случайно, да, выбиралось издательство или журнал.
Другая ситуация была с издательствами «Посев» и с журналом «Грани». У них была своя литературная программа и курьеры, которые ездили в Союз за рукописями.
Там, особенно в 70-е годы, авторам было как-то более понятно, да, что это будет «Посев», несмотря на то, что «Посев» как раз был, ну, наиболее опасным, да, издательством для авторов, которые находились в Союзе в то время из-за его аффилиации с Народно-трудовым союзом. Но в начале 60-х годов это было абсолютно непредсказуемо, я бы даже сказал. Ну и авторы, как правило, не знали вообще об этом. Ахматова не знала, да, о том, что «Реквием» уже оказался за границей, и тем более о том, что он печатается. Она об этом узнала, собственно, увидев уже только книгу примерно месяц после того, как она появилась.
А чем советскому автору грозило издание его книг на Западе? То есть понятно, что было дело Синявского и Даниэля, но оно все-таки было показательным и из ряда вон выходящим. А какие были еще методы устрашения писателей?
Ну, это очень сильно зависело от положения или статуса автора, да. Ахматовой, конечно, ничего не было. За то, что и поэмы «Без героя» в двух вариантах напечатаны, и потом «Реквием». Странно, что книгу «Реквием» 63-го года, она прошла так, проигнорирована была. Но когда тот же «Реквием» в совершенно другой редакции был напечатан в «Гранях», тогда, да, у нее действительно был неприятный разговор. По иронии судьбы, этим человеком был Гранин, который пришел поговорить с ней о публикации «Реквиема» в «Гранях». Так смешно получилось. Но как это был просто разговор, конечно, и через месяц она поехала в Оксфорд.
То есть получается, что советская власть обращала внимание еще и на то, в каком издательстве выходила книга. Если это было невинное издательство, то все в порядке, автору это прощали. А были и такие, когда проблем было не избежать. Самыми опасными издательствами были «Посев» и «Грани». И теперь уже практика Бетфорда, когда для издания книги придумывали новые и новые издательства-однодневки, обретает совсем иное практическое значение, не доставляет автору проблем. В прицел советскому руководству попадали также конкретные люди – профессора русской литературы в зарубежных вузах, филологи и литературоведы. Самый яркий пример –
после процесса Синявского и Даниэля такой целью, мишенью точнее, стал Борис Филиппов. Это директор издательства очень важного Международное литературное содружество, в котором он печатал собрание сочинений, как бы отражая вот такую советскую традицию, да, собрание сочинений. Он тоже самое старался делать в там издате. В сугубо научном виде, то есть с комментариями, со вступительными статьями, там двух, трех, четырех томные собрания Клюева, Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, потому что наука как бы более невинна, да, что ли, в политическом смысле якобы. Но потом выяснилось, что издания Синявского и Даниэля, то есть Терца и Аржака, печатались им же. И издательство перестало существовать, и само имя Филиппова после 65-66 года стало анафемой. Стали писать и искать, точнее, еще какие-то дополнительные факты его биографии, которые можно было против него использовать. То, что он годы войны находился в Пскове, то есть под нацистской оккупацией, да, и он действительно печатался в коллаборантской прессе. Но в одной из статей в 67 году, которая называется «Подсадная утка», сказано ни много ни мало, что он буквально расстрелял пациентов психобольницы, что, конечно же, вряд ли можно как-то подтвердить, и как-то звучит маловероятно все-таки.
Что еще могло ждать автора, печатающегося на Западе? Что случилось в 1972 году?
Это год, когда в одной только литературной газете появляется рекордное количество покаянных писем, да, авторов, отрекающихся как бы от своих публикаций в там издате. Такие письма там печатают Войнович, Акуджава, Шаламов, Владилин, Стругацкие. Вот, это один только год и одна только газета при этом.
В редакцию литературной газеты. Мне стало известно, что издающийся в Западной Германии антисоветский журнальчик на русском языке «Посев», а также антисоветский мигрантский новый журнал в Нью-Йорке решили воспользоваться моим честным именем советского писателя и советского гражданина и публикуют в своих клеветнических изданиях мои «Колымские рассказы». Считаю необходимым заявить, что я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал», а также с другими зарубежными изданиями, ведущими постыдную антисоветскую деятельность. Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь. Я честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности. Я честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчет в значении 20-го съезда Коммунистической партии в моей жизни и жизни страны. Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикации в этом зловонном антисоветском листке своих произведений. Все сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей. Зачем же им понадобился я в свои 65 лет? Проблематика колымских рассказов давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика, внутреннего эмигранта, господам из «Посева» и «Нового журнала» и их хозяевам не удастся. С уважением, Варлам Шаламов, Москва, 15 февраля 1972 года.
В следующем эпизоде речь пойдет о последствиях для распространителей и хранителей тамиздата. Осенью все того же рокового для тамиздата 1965 года при обыске в семье пенсионеров был обнаружен литературный архив Солженицына. О том, что было дальше, поговорим в шестом подкасте. А сейчас рубрика личных историй. Мы их собрали вместе с проектом «Постпостмедиа» и его главным редактором Ленор Горалик. Воспоминания о том, как люди читали и распространяли сам и там издат, зачитывают журналисты «Радио Свобода». Вера Бергельсон.
Обнаружила у родителей архипелаг с загнутыми, местами размытыми фотографическими листами. Зачиталась. Когда родители вернулись с работы, потребовала объяснений. В итоге меня включили четвертой в очередь. Книгу дали не то на день, не то на два. Мне было лет 12. Примерно тогда же допустили до «Собачьего сердца». Но это уже, кажется, была томиздатная книга. Ну а с юности шло уже все подряд. От Лиана Юриса до хроники текущих событий. С детства было вбито, что никому ни слова, а то пострадают родители.
Макар свирепый.
В какой-то книжке обнаружились тетрадные листки, на которых папа переписал Бродского. «Равенство, брат, исключает братство. В этом следует разобраться». Так до сих пор и разбираюсь.
Юлия Трубихина.
У нас дома были переплетенные в веселенький ситчик лично моей вполне партийной бабушкой, однако большой любительницей стихов, книжечки Гумилева, Ахматова и Мандельштама. Многие были первоизданиями, а некоторые перепечатками на машинке. Но это было, так сказать, в общем доступе. Закрытым на ключ стоял так называемый шкаф с нелегальной литературой. То есть, конечно, сам и там издатом. В 15 лет я обнаружила ключ и проторила к нему дорожку. Бабушка страшно беспокоилась, но родители отнеслись с пониманием и только просили не носить в школу и вообще не выносить из дома. Я довольно быстро прочитала Зиновьева, а потом «Архипелаг». Этот был в виде многочисленных коробок, наполненных небольшого размера фотографиями. Страничка «Фотография». Там же были переплетенные в синий или красный коленкор длинные книжки. Длинные, потому что две страницы располагались на одном развороте. Так «Мастер и Маргарита» был синеньким, а «Лолита» красненькой. «Лолита» перевернула мою жизнь. Я была в 15 лет совершенно потрясена, что такая проза существует. Сходное потрясение, что такая поэзия существует. Я испытала, когда мне подарили «Танцующий Давид» Шварц. Технически говоря, там издат. Но это было уже на исходе СССР, то есть такое могли подарить. Так что это не считается. Очень мне была интересна вся самиздатовская литературная полемика вокруг Евтушенковского «Бабьего Яра». Это были бледные перепечатки, в четвертой, наверное, копии литературных эпиграмм. «Чего ж хочет, злобный кочет». Были там и листы с другими эпиграммами. «Никулин лев», «Стукач-надомник». Последним самиздатом, который я читала, был Бродский, красненький, «Конец прекрасной эпохи». Перестройка уже началась, но еще ничего не напечатали. Это был подарок на мою первую свадьбу. Через 3 года этот красненький Бродский станет текстом перформанса литургии по многочисленным уезжавшим навсегда друзьям, в процессе которого мы торжественно декламировали «Конец прекрасной эпохи» и сжигали в тазу стремительно обесценивающиеся деньги, что твоя Анастасия Филипповна. Молодозелена. Еще через 3 года, уехав сама, я в Нью-Йорке расскажу об этом Бродскому, и эта история ему чрезвычайно понравится. Вот уж действительно, хабенсуа фата либелы. Книги имеют свою судьбу.
Это был подкаст «Пустая полка». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если у вас есть личная история, связанная с сам или там издатом, присылайте. Электронный адрес я оставлю в описании подкаста. Звукорежиссер подкаста Андрей Амочкин. А я прощаюсь с вами. До следующего эпизода. Пока-пока.